В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ну, мы приветствуем всех, кто сейчас слушает Светлое радио и стартует программа «Светлый гость» на Светлом радио. И это сегодня Марк Николаевич Базылев. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья, и здравствуйте все слушатели, где бы вы ни находились.
Марк Николаевич признался, что он уже был в студии Светлого радио, но говорит, это было довольно давно.
Да, это правда, это было достаточно давно, и я даже не очень точно могу вспомнить, когда. Возможно, лет 8, может быть, 9 назад.
Поэтому будем вот все с нуля, как бы.
Как будто мы видимся в первый раз.
Да, забывая заднее, да. И простираясь вперед.
Полностью согласен.
В отличие от вашего друга и соратника Михаила Зиновича Маргулиса, угу. О вас информации в социальных, в мережах, в сети не так много, как мне показалось. Вот даже нет статьи пока что в Википедии. Я, по крайней мере, не нашел. Возможно, это мои проблемы. Поэтому я устрою допрос, но без пристрастия.
Да.
Вы проживаете во Флориде, но вы там не родились в Соединенных Штатах?
Нет, я не родился в Соединенных Штатах. Я родился в славном городе Санкт-Петербург, тогда он назывался Ленинград, город, который называется колыбелью трех революций и также называется столицей, культурной столицей Российской Федерации. Но, несмотря на это, у меня есть очень серьезные украинские связи, поскольку моя мама
из Одессы,
из города Житомир.
Из Житомира?
Да, моя мама из города Житомира, и, соответственно, по материнской линии у меня вот серьезная связь с Украиной.
А ваши родители где познакомились?
Ну, эта история, в общем, довольно запутанная. В смысле, она не запутанная, но она довольно непростая. Мой отец из Петербурга вместе с известным ныне, ну и тогда довольно известным поэтом Яковом Бузинным проезжал из Петербурга в Одессу. Яков Михайлович в то время был, я боюсь ошибиться, но, по-моему, мичманом на каком-то, значит, корабле в Кронштадте. И они дружили с моим отцом. И они ехали через Житомир в Одессу. И они остановились на какой-то праздник, возможно, это был праздник жатвы. И я даже боюсь точно сказать, какой был это год. Наверное, приблизительно 60-й. И руководство церкви поручила моей маме развлечь гостей из Петербурга и познакомить их с достопримечательностями Житомира, которых было не так много, насколько я понимаю. И вот там все, значит, мама, как я понимаю сейчас, она пропустила вот этот вот класс украинской литературы, где Тарас Григорьевич Шевченко излагал мысли о том, что «не кахайтесь, чернобрывы с москалями». Она, видимо, прогуляла этот класс, и она попала, значит, вот в сети.
Но там у Тараса Григорьевича есть контекст. Москаль – это, как правило, московский солдат, ну, то есть из московщины. А у вас все-таки родители верующие были.
Совершенно там, верно.
Пресвитер сказал, да, надо братьям помочь, да, город,
да,
показать.
Но строчка все равно отражает, как бы, вот эту грустную, как бы, ситуацию. Ну, тем не менее, так сказать, это было прекрасно, и они прожили прекрасную жизнь. Моя мама до сих пор жива, отец, к сожалению, уже ушел к Господу. Но это был невероятно прекрасный, хороший, надежный, верный и очень такой плодотворный брак и дружба между вот украинской мамой и русским отцом.
Марк Николаевич, я так понимаю, что вы родились в семье уже христиан, верующих людей, людей церковных.
Да,
и,
да.
И с молодых ногтей, так сказать, вас воспитывали в этом, в Библии, Евангелии.
Да, я полагаю, что я в четвертом поколении баптист, и мои дети уже в пятом поколении баптисты. Да, моя бабушка из Житомира, она, вернее, моя бабушка уже родилась в баптистскую семью, а прабабушка была одной из первых, кто в Житомире конвертировался, как называется, из православных в ранние баптисты, в самом начале 20 века. Моя бабушка родилась в 12 году, 1912 году. И она уже родилась в семье, где мама была баптистка.
Скажите, а были у вас какие-то такие борения в подростковом возрасте? Но все-таки это Советский Союз был, и общество как бы не приветствовало религиозность. И, наверное, были друзья, которые, ну, не знаю, критиковали, подсмеивались.
Да, наверное, они были, но это касалось, в общем, они надо мной так сильно, я бы сказал, не смеялись. Ну, были какие-то такие вещи, ну, вот, например, я никогда не курил. То есть я, наверное, пробовал, но я не помню, чтобы это произвело на меня какое-то впечатление, поэтому я не курил. И это все у них вызывало, скажем, ну, удивление, что вот их соратник и сподвижник не курит. Я не ругался, как-то у меня не было тяги, так сказать, к выражению мысли вот таким методом. И это тоже, даже в армии это, так сказать, очень обращало на себя внимание. Но сказать, что надо мной как бы смеялись, ну, у меня были какие-то сложности, у меня в армии были какие-то довольно серьезные на первом этапе проблемы. Но сказать, что я попал вот под такой серьезный какой-то пресс, я не могу. Это будет преувеличением. И надо прямо сказать, что Баптистская церковь в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда правильнее будет сказать, это была вторая по размеру Баптистская церковь в Советском Союзе. Первая была в Москве на Маловузовском 3, а вторая была в Петербурге на Поклонной горе 29. Кстати, как же у вас? 29А. Вот у нас была улица Большая Озерная, 29А. И она была почти 3000 человек. Поэтому нам было очень весело, было интересно. И она была не такая, как многие другие церкви. Я вот сейчас уже анализируя, как это выглядело вот годы назад, я понимаю, что она, наша церковь на Поклонной горе, она была немножко другой. Она была, у нее были более широкие взгляды. Она была более образованная, чем, скажем...
Северная Пальмира есть Северная Пальмира.
Ну, наверное, я не хотел бы, так сказать, именно в таком ключе об этом говорить, но, наверное, я соглашусь, что да, есть, то есть вот эта вот интеллигенция Петербурга раннего и затем Ленинграда, она была представлена в нашей церкви. Я очень помню, хорошо помню, как у нас были прихожане, такие вот петербургские дамы, значит, с завитыми волосами, очень аккуратные, пальто, и это явно было наследие вот раннего Ленинграда или позднего Петербурга.
Марк, вы эмигрировали как давно, как это получилось?
Я уехал в 92-м году, я был приглашен учиться в библейский колледж, и после вот карьеры определенной я был регентом хора на Поклонной горе, наверное, самым молодым регентом хора и пианистом. Я, кстати, принимал участие с молодежью вашей в церкви Наимской, когда у вас была, и очень хорошо знаком со всеми выходцами из церкви Наимской, из Пухова, из Святошина. Это все мои друзья детства.
У нас есть общая знакомая.
Да, а у Анатолия Калюжного я играл на свадьбе 38 лет назад. Специально наша музыкальная группа из Петербурга, из Ленинграда приезжала играть ему на свадьбу. Поэтому у нас есть такие, знаете, связи.
Связи, да.
Да, такие вот, такого характера.
Да, Марк Базелев в студии Светлого радио. И даже не знаю, с чего начать. А давайте начнем вот уже во Флориде с то, что называется, вот как вы это называете, по-английски это мировой духовный центр, да?
Да.
Всемирный.
Мы его называем просто Флоридский духовный центр, а в английском изложении называется World Holiness Center.
Ну вот, да. Как бы, что это за инициатива, с чего началось и какую роль в этом вы...
Вы знаете, это началось приблизительно так. Когда я учился в Швейцарии, у меня был и такой период жизни после учебы в Соединенных Штатах.
А вы богословское образование
получили? Да, да. Я получал богословское, да, образование. И я учился в Швейцарии, в Европейской Назарянской семинарии, недалеко от города Цюрих. И ко мне приезжал мой друг, советник премьер министра Бермуд в те времена, и он был очень большой поклонник Фрэнсиса Шейфера. И он пригласил меня поехать в центр Фрэнсиса Шейфера в Швейцарии.
Лабри?
Лабри назывался, да. Ну, и это произвело на меня очень серьезное впечатление. Мне это было очень, как бы, интересно. Вот сама по себе вот идея общения богословов, христианских интеллектуалов и вообще просто место вот такого вот межконфессионального общения было мне очень интересно. И когда такая возможность как бы представилась, я инициировал создание вот именно вот этого Флоридского духовного центра. И мы приобрели это здание, очень серьезно его перестроили. И в этом году как раз вот мы отмечали 10 лет с момента приобретения этого здания.
Первый юбилей, можно сказать.
Да, это был практически первый юбилей. Это 10 лет, как мы его приобрели, и через 2 года, в 2011 году, мы будем праздновать 10 лет, как мы его официально открыли.
И, то есть, мысль была такая, чтобы это была площадка, место, где бы могло происходить нечто подобное, что вы увидели в Лабри?
Совершенно верно. Плюс, я должен признаться, и я думаю, что многие слушатели согласятся с этим тезисом, что не всегда представители разных протестантских деноминаций, скажем, там, пятидесятники, харизматы, баптисты, в каком-то смысле, может быть, отделенные баптисты, не всегда они могут собраться вместе у друг друга в церквях. Ну, как-то есть такая вот тенденция, что там харизмат, скорее всего, в баптистскую церковь не пойдет.
У вас они собираются?
А у нас они собираются по той простой причине, что у нас нету ярко выраженной конфессиональной принадлежности, хотя я рукоположенный пастор из баптистской церкви, но, тем не менее, мы позиционируемся как вот просто духовный центр, и мы проводим и семинары, и конгрессы, и симпозиумы, и разные конференции, и концерты, и всякого рода выступления. И это, я считаю, что очень интересный такой формат. Плюс Флорида привлекает людей к себе. Люди хотят приехать на курорт, который длится все 12 месяцев. Они хотят искупаться в океане. И это очень хороший повод собраться как раз вот в этом месте. И мы используем вот эту вот территорию, это место как раз для этого.
Может быть, еще несколько слов, Марк Николаевич, о вашем участии в такой инициативе, как духовная дипломатия. Вы там тоже?
Безусловно, да. Я вице-президент фонда «Духовная дипломатия». Сейчас, как бы, ну, может быть, сам по себе фонд «Духовная дипломатия» не так активно работает в связи с тем, что вот основателю фонда Майклу Маргулису, при всем при том, что он очень, так сказать, энергичный и бодрый человек, ну, ему все-таки уже под 80 лет, и это, безусловно, отражается на такой общей тенденции. Поэтому у нас еще есть одна организация, как раз, которая называется Всемирный совет духовной дипломатии, которая проводит работу в англоязычных европейских странах. Ну, этот центр уже находится на Бермудских островах, и еще один центр в Лондоне находится. А духовная дипломатия, которая находится в Соединенных Штатах, сейчас менее активна на этой линии, но тем не менее, да, я вице-президент этого фонда, и вот все эти годы мы, так сказать, участвовали и двигались вперед в этом направлении.
Ну, то есть, то, что я услышал о Флоридском центре и о ваше участие в духовной дипломатии, между этим есть, конечно, очень много таких связующих нитей, и одну из них можно было бы назвать, ну, экуменизмом или стремлением к примирению, к пониманию?
Я бы воздержался от термина экуменизм, потому что термин экуменизм в нашем славянском протестантском понимании, он все-таки несет некоторую негативную окраску, потому что наши люди как-то понимают экуменизм как некоторый такой вот некоторое смешение или некоторый микс всевозможных религий и слияние их в какую-то одну, где, в общем, никто уже точно ни с чем не разбирается, а все как будто бы вот за все хорошее в контексте религиозном. Поэтому я не стал бы слово «экуменизм» в этом контексте применять.
Хорошо, тогда давайте возьмем слово «компромисс». Я с этим словом несколько раз столкнулся, когда читал о духовной дипломатии, там, принципы и так далее. Что в любом общении, где, два человека не могут обо всем абсолютно думать абсолютно одинаково, все равно найдутся какие-то точки, в которых они придерживаются разных мнений. И вот здесь диалог, он уже в такой немножко, может быть, в диспут, в дискуссию может переходить о чем-то. И вот тут важно как бы найти какую-то точку, на которой мы сойдемся.
Я согласен, но здесь нужно отметить следующий момент, что духовная дипломатия, как идея, выраженная, Майклом Маргулисом, она не является стопроцентно, скажем так, протестантским или христианским делом. Она в большей степени является таким вот духовно-политическим проектом, призванным донести, какие-то духовные мысли или посылы до власть придержащих. Не со всеми тезисами, изложенными, Майклом Маргулисом, я могу согласиться. Скажем, например, компромисс между христианами и мусульманами мне представляется очень сомнительным. То есть я, честно говоря, даже не очень знаю, как этот компромисс найти. За исключением, наверное, согласиться с тем, что существует у нас Мессия Иисус, а у них пророк Иса. И это вот как-то нас с ними связывает. Как дальше с ними вести компромисс, я, честно, не знаю. Например, с католиками или с православными я считаю, что слово «компромисс» можно найти. Но опять-таки, я не уверен, что наше понимание компромисса – это похоже на компромисс со стороны православных или католиков, потому что все-таки мы готовы проявить со своей стороны толерантность и, модное теперь слово я применю, инклюзивность. А вот католики и православные по отношению к православным, по отношению к протестантам, такой инклюзивности, скорее всего, не проявят.
Но я думаю, что есть разные люди. Мы можем говорить о отдельно взятых людях. То есть человек, проживая жизнь, он с какими-то идеями сталкивается, во что-то погружается, что-то его расширяет. А сейчас есть всесветняя мережа интернет, сеть.
Да.
И человек... Все очень сильно изменилось. То есть раньше пастор был авторитет. Человек приходил только и слушал проповеди одного пастыря, скажем. Неважно, на Поклонной горе или где-то еще, в Питере это было иначе, а, скажем, где-то в каких-то местечковых церквях ничего другого не слушал. Сейчас он приходит домой, у него есть YouTube с проповедями мировых звезд разных, у него есть социальные сети с диспутами.
Готов с этим согласиться, но позвольте вот что заметить. Я не знаю, насколько это вот актуальная мысль, тем не менее хочу подчеркнуть. Я недавно, принимал у себя в гостях во Флориде известного полемиста и такого, горячего украинского трибуна Сергея Демидовича. И он с большим воодушевлением рассказывал мне о том, что у них в церкви проповедовал православный батюшка. На что я ему сказал: это очень здорово, что православный батюшка проповедовал у вас в церкви. Ну, приведи мне хотя бы один пример, когда протестантский священник проповедует в православной церкви. И на этом наша полемика закончилась, потому что таких примеров нету. Может быть, мы можем вспомнить Билли Грейма, который приезжал в Москву, и тогдашний патриарх, я боюсь ошибиться, или Пимен, или Алексий, может быть, Пимен в те времена, как-то позволил ему выступить в одном из кафедральных московских соборов.
Или еще раньше, начало 20 века, когда Николай Бердяев писал «Яма» там в Москве, и тогда много баптистов выступали в храмах.
Да, сейчас такого не существует. Все-таки для всех православных, и в частности католиков, протестанты – это серьезные еретики, сектанты и, в общем...
Ну, я бы не сказал. Вот, может быть, потому что я здесь, у нас, как бы, мы себя позиционируем как межконфессиональное радио, и здесь вот на вашем месте сидели очень многие и католики, и православные, и с большим...
Я верю, и в личных беседах, и в высказываниях они, не без всякого сомнения, могут относиться к протестантам с большим пониманием. У меня друзей в этой области очень много, но есть... все-таки свое личное понимание, а есть общая церковная позиция. Мы должны признаться, что православная церковная позиция по отношению к протестантам достаточно однозначна.
Ну, точно так же, как и внутри самого протестантизма, в общем-то, как бы есть личное отношение. Это вот как бы вот во многих странах, скажем, мы говорили о мусульманах и христианах, они живут абсолютно нормально в одном городе, и те, и другие, там в Сирии, там в Иордании, не знаю, во многих странах.
Да.
И это абсолютно, они дружат там, общаются, поддерживают друг друга, потому что, ну, как бы это добрососедство, простые вещи.
Да, согласен.
А другое дело, как бы, вот какие-то моменты доктринальные. И я вот думаю, а в доктринах в них... чего больше, хорошего или плохого? То есть люди начинают друг друга убивать из-за того, что они там про Бога как-то по-разному думают. Сколько было религиозных конфликтов в истории? И, может быть, еще и будет, не дай бог.
Религиозных конфликтов было, наверное, больше, чем каких-либо других.
То есть вот эти убеждения все, доктрины, догмы, там, зачем они нужны?
Ну, знаете, мы вряд ли определим, зачем они нужны.
Нужны ли они, полезны ли они или более вредны?
Ну, это слишком масштабный вопрос для... рамок передачи на Светлом радио. Нужны ли доктрины? Я думаю, что доктрины как объединяющий фактор, безусловно, важны по той простой причине, что доктрины – это как вот, ну, грубо говоря, идеи, которые выражены и которые принимаются людьми, которые готовы за этими идеями следовать. И люди, которые объединены доктринами, им легче взаимодействовать, ну, в пространстве. Человек, у которого нету никакой общности с каким-то другим человеком, нету какого-то правила, по которому он действует. Ну, я думаю, что ему сложно как-то взаимодействовать. Я бы сказал так, вот коротко. Доктрины, наверное, важны. Даже не безнаверно. Доктрины важны. А нужно ли так драматически их пропагандировать, что быть готовым, может, даже кого-то лишить жизни за взгляд на доктрины, я не уверен. И пример тому, например, основоположники протестантского движения, тот же Цвингли, который с большой радостью в Цюрихе запихивал под лед анабаптистов, и, в общем, не испытывал ни малейшего чувства жалости или раскаяния, что он своих практически братьев по вере лишает жизни. А он является одним из, между прочим, столпов нашей протестантской идеи вместе с Кальвином, вместе с Лютером и с остальными, так сказать, сторонниками женевских идей.
Может быть, человечество поменялось под влиянием там гуманистических идей? Это все-таки был начало 16 века. Лютера обвиняют теперь в антисемитизме, Кальвина в сожжении сервета, что он кляузы писал католикам на него.
Может быть, но говоря о доктринах, я считаю, что все равно доктрины важны. Но мне видится, если мы говорим в рамках дискуссии, такой вот вообще просто масштабной христианской дискуссии, я бы сказал, что существует на данном этапе, как мне кажется, непонимание масштабов проблем, которые надвигаются на христианский мир. И я бы сказал, что вот сейчас гораздо важнее... найти общее, что могло бы христиан поставить вместе, потому что вот как раз социализация мира, гуманизация мира, либерализация мира и все остальные современные тренды, они не пощадят никого, они не будут касаться только католиков или протестантов, они будут касаться всех христиан, и всем придется несладко.
Ну вот все равно как-то люди обречены на общение, поскольку это все проще и проще становится.
Да, согласен.
Еще хотел вас расспросить о такой момент христианства и иудаизм. Вот есть как бы очень много точек соприкосновения в последнее время, лет 20. Насколько мне кажется, очень много внимания, особенно в среде протестантизма, к иудейскому наследию, и к мудрости, и к толкованию, к изучению языка, потому что это расширяет ассоциативные какие-то рамки твои. Но все-таки, действительно, читая Евангелие, очень, если ты знаешь культуру, о чем вообще все эти дискуссии Иисуса с представителями школы Парушим, фарисеев, да, как-то это больше интересно. Вот ваш взгляд. А некоторые люди, они говорят, слишком уж как-то христиане погружаются в это все. Начинают Талмуд изучать, начинают еврейских мудрецов изучать. Как вы на это смотрите?
Я персонально ничего не имею против здорового взаимодействия с иудейской ветвью. Я считаю, что изучение истории, культуры, религиозных традиций того времени, безусловно, даст более широкое понимание, чем оно есть у наших современников. То есть, не зная вообще этой части, этого фундамента, потому что, конечно, когда мы изучаем, скажем, Новый Завет или синоптические Евангелия, или рассматриваем какие-то другие вещи в контексте этого, мы должны понимать, что не учитывая того культурного или этнического или какого-либо другого аспекта того времени, мы не будем понимать, все-таки это же ведь целая культура, причем очень огромная культура, мы можем рассматривать эти письма, как будто это написано эскимосом. Но это же римляне, это не эскимосы, и коринфяне, это тоже не эскимосы, или не буряты какие-нибудь, или еще кто-то. Поэтому, не зная, как это все было на самом деле, у нас может быть довольно неправильное толкование и неправильные выводы. И мы, кстати, с этим сталкиваемся постоянно. У нас же, не хочу никого обидеть, но такое самобытное, самодеятельное богословие, оно может сделать выводы совершенно не в ту сторону. А здесь бы я добавил еще, что христиане, как и все люди, подвержены трендам и подвержены моде. И я, например, считаю, что такая миссионизация – это в некотором смысле еще и дань какому-то такому тренду. Сейчас модно увлекаться этим. И сейчас это в тренде. И люди что-то изучают. Хотя, я бы сказал, я изучал и греческий, и еврейский в силу, учебного процесса. И могу сказать, что уже все уже сказано, выучено, и я бы не стал тратить лично свои силы на изучение греческого или еврейского, я бы просто взял бы какой-нибудь толстенный лексикон, где каждое слово переведено, где описаны все мыслимые и немыслимые толкования этого слова, смыслы этого слова, и просто бы внимательно прочитал и не тратил бы свою силу и свое время на изучение греческого языка. Но, опять-таки, это мое персональное мнение. А если человек хочет погрузиться в это, Бог ему в помощь, хуже от этого, скорее всего, не станет. Станет ли лучше, жизнь покажет.
Марк Базалев в студии Светлого радио. У меня есть такая уже даже традиция, не побоюсь этого слова. На Светлом радио по утрам мы с радиослушателями обсуждаем какую-то тему. И у нас есть программа «Новый Завет». Это просто глава Нового Завета. Она звучит 4 раза в сутки. Сегодня это была от Матфея, 13 глава. Это 7 или 6 по-разному считать. Притчи, да. Подобно Царство Небесное. И вопрос был, с одной стороны, простой, с другой очень сложный. Что такое Царство Небесное или Царство Божье? Царство Небесное у Евангелия от Матфея, у других Евангелий Царство Божье и намного больше. Это именно такое словосочетание. Ваша ремарка какая бы была, если бы вот к вам обратились. У нас там, правда, минута две буквально там каждому радиослушателю дается.
А вы тогда сформулируйте вопрос, чтобы я не растекался мыслью.
Как вы понимаете, что такое или в чем заключается? Царство небесное или Царство Божье?
Я думаю, что Царство небесное или Царство Божье – это в первую очередь состояние человека и его и присутствие Божье вот в тех рамках, которые человеческое сердце или человеческая душа или человеческий дух в этом смысле представляет. И вот от количества Божьего присутствия вот в этом ограниченном пространстве зависит как бы плотность присутствия Царства Божия на этот квадратный сантиметр. А Царство Божие в более широком смысле – это, конечно, все, что касается, что высказано, что сказано о том, каким должен быть человек, какими качествами верующий в Бога человек должен обладать, какие духовные параметры у него должны существовать и насколько они координируются вот с тем, что с тем как бы образцом, который Господь Иисус Христос представляет как бы в идеале. И вот присутствие Божье в нашей жизни, ну, не зря же сказано, что Царство Божие внутри нас. Как оно внутри нас поместится? Оно помещается именно вот таким образом. Это Иисус Христос в нас или Господь в нас. Вот если Он в нас есть, то и Царство Божие в нас присутствует. А если Его нет, то и Царство Божие нет.
Иисус говорил, «Я есть дверь», и вот есть как бы одни люди обращают внимание, что вот только Иисус есть дверь, поэтому, пожалуйста, как бы вот все, что нам кажется нехристианским и так далее, вот оно должно к этому прийти. Другие говорят, что ну, это дверь без двери, то есть без самого тела двери, это просто проем, как бы открытое окно. Вот какая трактовка вам ближе?
Ну, я бы сказал, мне нравится любая трактовка. Единственное, что написано еще в одном месте, что кто постучит, то я тому отворю. Если в двери нету, если есть только дверной проем, а нету двери, то, во-первых, некуда стучать, а во-вторых, нечего отворять. А более того, еще в одном месте сказано, что двери затворились, а неразумные девы стучали, а им никто не отворил. Поэтому я бы сказал так, идея проема без двери не выдерживает даже первоначальной критики.
Я думаю, все-таки выдерживает, потому что есть еще одно место, где я стою под дверью и стучу, и ты мне должен открыть.
Ну, хорошо, так все равно же куда-то же вы стучите, вы же не можете стучать просто в воздух.
То есть некая завеса есть, да?
Я считаю, что безусловно.
Она не разорвана.
Ну, это очень неожиданный переход, причем, как бы так сказать, провокативного характера. Дверь и завеса, разорванная или не разорванная, это разные вещи.
Ну, что-то, что разделяет кого-то с кем-то.
Ну, нет, не смешивайте, как бы это вместе. Завеса была разорвана в момент, так сказать, погребения Иисуса Христа, его распятия и вот всего того, что связано с этим. И этому есть как бы подтверждение. Это была завеса, которая разрывается для того, чтобы открыть вход Господу Иисусу Христу. Но дверь все равно присутствует. Стучать же куда-то надо. Куда вы будете стучать? В проем?
Да, это интересная мысль. Марк Базлев на Светлом радио. Марк Николаевич, какие тенденции вы наблюдаете, ну, в церкви? Вот говорят, что все очень быстро меняется, стремительно, чем дальше. Может, это нам так кажется, потому что мы сами, ну, как бы, чем дальше, тем быстрее. То есть человек живет, и жизнь, кажется, несется все быстрее. Ну, в церкви, ну, вот близ вас, то есть вот то...
Все несется быстрее у тех, кто, во-первых, становится старше, потому что чем старше ты становишься, тем года пролетают быстрее. раньше казалось, что ты ждешь Нового года, и он никогда не наступает. А здесь ты не успел отметить один, а наступает следующий. Это в этом смысле. С точки зрения перемен, да, меняется все очень быстро. Я могу сказать следующее, что, скажем, гуманизация мира, о чем я упомянул чуть раньше, и либерализация мира продвигается вперед гораздо более быстрыми темпами, чем мы могли себе представить. Я 30 лет назад, практически 30 лет назад, когда приехал в Соединенные Штаты, я был свидетелем того, что, скажем, если какой-то там нарушитель порядка или там такой не очень мощный преступник пришел на встречу с судьей и привел с собой пастора, или пастор пришел вместе с ним, и пастор там как-то ходатайствует за него, ручается за него и берет его на поруки, то в большом проценте ситуаций судья относился бы к этому с большим пониманием. Но если вы сегодня придете с пастором в судебное заведение, то, боюсь, вам могут еще накинуть пару лет, потому что фигура пастора является на сегодняшний день совершенно не той, которой она была.
Не авторитетной?
Не авторитетной.
А нет. С чем это связано? Церковь как-то утратила авторитет? Почему?
Ну, я не...
Скомпрометировала ли себя сама церковь, либо это никак не связано с...
За последние 30 лет, во-первых, выяснилось невероятное количество, выяснилось невероятное количество жутких скандалов с католической церковью, связанные с педофилием и со всеми остальными делами. Скажем, за последние там, почти... 30...
Но вы же сказали пастор. Все-таки Америка больше протестантская страна.
Да, Америка больше протестантская страна, но католиков в Америке чуть-чуть меньше, чем протестантов.
Ну и тем не менее, вы сказали пастор, если приведет пастора.
Да.
Не падре, не священника.
Имел в виду в принципе, словом пастор, я мог бы сказать и священника. Я бы сказал так, религиозного лидера, скажем так. Поскольку в религиозные лидеры в этой ситуации попадают там всего-навсего, наверное, там протестанты или католики, скомпрометировала себя церковь. Безусловно, скомпрометировала по той простой причине, что мы видим невероятное количество всякого рода приключений, которые выпадают на церковных лидеров. Это и там какие-то махинации, это и супружеская неверность, это и какие-то приключения, связанные там, упаси Господь, там, с педофилией, с воровством, с какими-то жуткими там делами. И это касается, по большому счету, я не хочу там ни на кого показывать пальцем, но это, в общем, как бы тенденция как в американском обществе, так и в российском, так и в украинском, так и в каком-либо другом. Давайте будем все-таки честно смотреть.
Мы сегодня как раз читали вот эту 13 главу от Матфея, там посеял в пшеницу плевел.
Давайте смотреть честно. Мы были свидетелями, плюс давайте учитывать, что все-таки масштабы и скорость донесения информации, любой, позитивной или негативной, она увеличивалась в разы. То есть сегодня где-то там приключилось это, и сегодня мы об этом знаем. Так бы я об этом никогда не узнал. Например, я открываю там ленту, там еду в метро и думаю, посмотрю, что там за новости. И, пожалуйста, читаю. В городе, в Вашингтоне, там у нас, в штате Вашингтон, где Сиэтл, братский совет церкви такая-то подает на пастора Василия Вакульского в суд, и они, решают в судебном порядке выяснять, кто прав, кто виноват. Скажите, пожалуйста, раньше бы, во-первых, сколько бы потребовалось времени, чтобы мы с вами тут в Киеве узнали, что там где-то в Вашингтоне кто-то на кого-то подал в суд. Мы могли бы вообще никогда об этом не узнать. Сегодня мы об этом узнаем мгновенно. И, естественно, люди, которые хотят позлорадствовать, над церковными людьми. У них есть такая возможность, потому что, ну, согласитесь, это жуткий пример. Ну, мне не стоит упоминать киевских служителей, но у вас тоже существуют подобные прецеденты с выяснением, кто кому, кто что, у кого здание, у кого там это и так далее. Ну, не будем переходить на личности.
Здесь есть другой момент.
Это все добавляет, прямо скажем, серьезного перца.
Получается, все-таки меньше знаешь, крепче спишь, но столько информации.
Так, а что апостол Павел говорил? Большие знания, что они делают? Ну, они увеличивают скорбь. Потому что, как только ты это прочитал, у тебя вообще как-то стало на душе грустно. И ты думаешь, Господи, подождите, а вообще, есть вообще правда или нету правды?
У каждого, вообще, наверное, какая-то своя.
На кого, понимаете, на кого смотреть? Вот когда люди, ну мы же с вами привыкли все-таки, да, вот мы видим там седовласый там мужчина в возрасте, там с добрыми глазами, как бы одной ногой уже, в общем, практически там на встрече с Христом. Вдруг выясняется, что у него там, я не знаю, это то, пятое, десятое, и какие-то там приключения, которые, о которых волосы встают дыбом. И ты себе как бы смотришь на все это и думаешь, подождите, а кому тогда верить? Вот кому верить?
Если... А есть ли в вашей жизни, нужны ли нам обязательно такие люди, ну, которые бы воодушевляли? Именно в моем поколении, не только апостол
подождите,
Павел.
Ну как, безусловно нужны, а кому написано... А вспоминайте наставников ваших. Кому оно же? Вам не написано? Мне написано? Или там белорусам? Или казахам? Оно описано всем. Как мы будем вспоминать наставников? Мы же должны вспоминать. Подражайте вере их. Это про кого написано? Это написано про тех, кто был перед нами. Те, кто были перед нами.
И кого мы лично знали.
Они были старше, чем мы. Значит, они продемонстрировали то, что хотелось бы повторить. То, что достойно повторения. И если мы встречаем вот этого вот там, вот этот вот образ, которому хотелось бы верить, и обнаруживаем, что там вообще дым коромыслом, то, конечно, появляется разочарование. Но это у нас разочарование, у тех, кто, может быть, там что-то в жизни пережил, что-то увидел или что-то знает. А представьте себе какой-нибудь там молодой прихожанин церкви, который там уверовал. И для него все верующие – это просто ангелы. И он думает, что он попал вообще, по большому счету, в рай. И вдруг он обнаруживает, что в этом сомне ангелов появляются такие персонажи, что, в общем…
Но это путь всей Земли. Мы ведь все через это проходим. Проходили.
Я понимаю, но вы же спрашиваете о тенденциях. Я вам как бы отвечаю, что да, тенденции существуют. И скорость доставки информации помогает этим тенденциям наносить нам с вами еще больший урон, чем раньше. Потому что раньше мы слышали про то, что только у нас в церкви происходит, а теперь мы слышим про то, что происходит вообще в целом мире.
Ну, может, в этом плюс так было всегда. Мы просто теперь не в розовых очках. Нам сообщили, что человек несовершенен. А раньше мы на этот счет заблуждались.
Но мы знали, что он несовершенен, но мы не знали, что он настолько несовершенен.
Это было как-то более теоретически.
Согласен.
Вы еще, вот пару терминов была такая гуманизация и либерализация. Вот что вы вкладываете? Потому что само по себе слово, ну, гуманно, это хорошо, надо быть гуманным, там, не повесить щенка, там, и либеральный тоже,
конечно, слово свобода. Послушайте, безусловно, щенка лучше не вешать. Но что я имел в виду под этим, это вот тенденция, которая приблизительно выглядит так. Мы должны принять абсолютно все, что кому-то кажется справедливым, правильным, приносящим удовольствие или верным. Ведь нельзя, не зря же все-таки там... 13 или там, может быть, 14 главе 3 книги Царств, где описывается Самсон, там есть такая строчка, кстати, она завершает, если не ошибаюсь, 3 книгу Царств. В то время не было царя в Израиле, и каждый делал то, что казалось ему справедливым. А вот я говорю непосредственно об этом. Вот сегодня каждый пытается сделать то, что ему кажется справедливым, и заставить всех принять то, что ему кажется справедливым, за норму. Вот, скажем, например...
Но только царь может это не извести как резолюцию.
В Америке, да, но сейчас другая ситуация. Сейчас меньшинство, причем драматическое меньшинство, обладает возможностями и способностью заставить драматическое большинство уважать и разделять их ценности. Вот,
это просто чудо какое-то.
Вот, например, ну давайте, так сказать, откровенно об этом скажем. Там процент нетрадиционно ориентированных людей в пространстве, он какой-то вообще очень смешной, там 0,8% или там 1,2%, ну какой-то вообще совершенно незначительный. И в нормальном, так сказать, сообществе, ну, если из 100 человек один там как-то мимо сада городского, то, в принципе, никто бы и не обратил внимания. Но вот эти вот 0,8% умудряются 99 остальных заставить принять их понимание мира. Вот сегодня, например, мы обнаруживаем, что один из кандидатов на президентских выборах 2020 года от Демократической партии, конгрессмен от Техаса, откровенно заявил, что мы, значит, выдвигаем идею, что религиозные организации, которые не проявляют должной толерантности или не вмещают все вот это вот ЛГБТ-сообщество, должны лишаться права на, там, на проведение служб, на освобождение от налогов и на всякие остальные дела. Это заявляет кандидат в президенты, причем прямым текстом. А, скажем, какого-то профессора увольняют буквально там пару недель назад, потому что, глядя на девушку с какими-то длинными волосами в платье и там, не знаю, в чулках с бантиком, он позволил сказать ей «она», а она, в общем, думала, что «она» — это «он». И, значит, бедный профессор, который, в общем, сбился уже, так сказать, как вырулить между «она» и «он», если она выглядит как «она», но на самом деле она думает, что это «он», назвал ее «она», его уволили. А вот это было вот 10 дней назад. Ну, вам бы вообще 30 лет назад в голову вообще могло прийти, что человека, который девушку назвал «она», уволят с работы, потому что, оказывается, «она» — это «он». А сегодня это реальность.
Да. Остается только гадать, что может быть еще через 30 лет.
Да, лучше не гадать. Иначе сон пропадет вообще.
Хорошо. Ну, на этой позитивной ноте. Марк Николаевич, буквально полминуты у нас остается. А какие у вас за полминуты планы в Украине? Ну, вот вы из Флориды в Киеве, если это не секрет.
Ну, у нас есть, у меня есть несколько, так сказать, политических встреч в контексте работы Всемирного совета духовной дипломатии, а также есть несколько встреч по линии гуманитарных проектов, которые мы продолжаем осуществлять здесь. Плюс я был участником в рамках 24-летия церкви «Дверь в небо» в Днепропетровске, епископ Юрий Коновалов. Вот я был частью этих праздников, которые были, и участвовал в служениях. Поэтому это вот такая вот заканчивается мое почти мировое, можно сказать, турне. Я был в России, в Белоруссии, встречался с нашими друзьями в Турции, в Южной Корее, в Дубаях. И вот завершаю его в Украине, и затем заряженный идеями незалежности и любви ко всему миру выдвигаюсь в Соединенные Штаты.
В студии Светлого Радио был Марк Николаевич Базелев. Спасибо, что нашли время посетить нашу студию и побеседовать здесь.
Спасибо вам и всего самого наилучшего всем слушателям вашего замечательного радио, где бы они ни находились. Божьих благословений всем!
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.